гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожная 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, новы адрас Беларускай Свабоды, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10. Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.00.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са Свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванне слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў гэтага тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. Як паведаміў нашаму радыё кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін, расійскіх журналістаў, якія здымалі фільм пра зніклых, абвінавацілі ў працы без акрэдытацыі Міністэрства замежных справаў Беларусі. Увечары 14 жніўня супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным вывели журналістаў з нумару гатэлю міжнароднага адукацыйнага цэнтру. Пазней стала вядома, што Малкава і Бабенку супрацоўнікі спецслужбаў адвезлі ў аэрапорт. Там іх пратрымалі ўсю ноч, а першым ранішнім рэйсам адправілі ў Маскву. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі інфармацыю пра затрыманне ў Менску і дэпартацыю з Беларусі здымачнай групы тэлекампанія НТВ абвергла. Прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў паведаміў агенцтву РИА Новай, што афіцыйных дадзеных у зводках МУС пра затрыманне расійскіх журналістаў няма. Ад каментароў стрымліваецца і кіраўніцтва НТВ. Прадстаўнік прэсавай службы НТВ паведаміў агенцтву РИА Новасці, што з журналістамі ўсё ў парадку, і яны знаходзяцца ў Маскве. Іншых падрабязнасцяў у тэлекампаніі не паведамілі. На просьбу нашай службы сітуацыю каментуе расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі.
Не секрет, что еще никогда отношения между Кремлем и белорусским лидером Александром Лукашенко не были такими прохладными, как сегодня. И можно со всей уверенностью говорить, что уже как минимум на протяжении последних полутора-двух лет Александр Лукашенко ни в коей мере не ориентируется на Россию и связывает будущее Беларуси и своего режима исключительно с Западом. Александр Лукашенко отказался от концепции Беларуси как младшего брата России. Что же касается Кремля, то сегодня для официальной России Беларусь это отрезанный ломоть. И, конечно, Кремль очень раздражен тем, что страна, которая еще недавно считалась самым надежным и едва ли не последним союзником России на постсоветском пространстве, занимает абсолютно независимую позицию и по большинству вопросов солидаризируется не с Россией, а, скажем так, с ее оппонентами, как на постсоветском пространстве, так и на Западе. Поэтому сегодня Россия и Кремль будут делать все возможное, чтобы подложить Александру Лукашенко ядовитую кнопку на стул. Александр Лукашенко будет делать все возможное, чтобы заведомо выявить эту кнопку и сбросить ее со своего стула. И инцидент с журналистами НТВ – это маленький, но вполне показательный и характерный эпизод в этой традиционной борьбе.
Суперечливые поведомления вокруг махчимой депортации из Беларуси журналистов российского телеканала НТВ Алексея Малкова и Юрия Бабенки комментовал российский политолог Станислав Белковский. А я нагадаю, что в 97-м годе был позбавлен аккредитации и депортованный корреспондент НТВ Александр Ступников. На думку шматликих коллег, депортация Ступникова навпрост была связана с его репортажами с массовой акцией протесту, якая отбылась 23 соковика 97-го года у Менску и была жорстко подавлена милицией. А у 2003-м годе за осветление похования Василя Быкова из Беларуси был депортованный инший корреспондент НТВ Павел Селин. Можно так само сгадать, что у 97-м годе был позбавлен аккредитации и навод трапил за краты корреспондент ОРТ Павел Шеремет. Депортовали з Беларусі і расійскіх палітыкаў, напрыклад, Барыса Нямцова. І дадам таксама, што 13 снежня 2005 году карэспандэнцы польскага тэлебачання Агнешцы Рамашэўскай было адмоўлена ва ўездзе ў Беларусь. Спадарыню Рамашэўскую па прылёце ў Менск не выпусцілі з аэрапорту, нягледзячы на тое, што яна мела дзейную візу і гадавую акрэдытацыю Міністэрства замежных справаў Беларусі. Памежныя службы дэпартавалі яе з краіны чарговым авіярэйсам у Варшаву. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра тое, што вы сёння можаце бачыць на беларускім незалежным тэлеканале «Белсат», якім якраз і кіруе цяпер Агнешка Рымашэўская.
Сёння на «Белсаце». А 21.00 – спецыяльны выпуск аб'ектыву з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. А пазней ад 21.20 – акно ў Европу. І ўрэшце ад 21.45 у фільматэцы майстроў фільм «Дзённікі матацыкліста». Гісторыя падарожжа праз паўднёвую Амерыку Альберта Гранады і Эрнеста Гевары. Глядзіце нас на спадарожніках Сірыус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
Гэта сёння на Белсаце, а ў працягу дня вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Што суботы мы паведамляем вам навіны жыцця моладзевых актывістаў, гвалтоўна прызваных у войска. Цяпер Іван Шыла знаходзіцца ў адпачынку ў сябе дома ў Салігорску. Франак Вячорка дагэтуль пазбаўлены звальнення. Яго салдацкі адпачынак скарацілі да 5 сутак, а адпачынак з Дмітра Хвідурука адкладзены на нявызначаны тэрмін. Расказвае Любоў Лунёва.
Іван Шыла паведаміў свабодзе, што за той час, што прабыў дома, зразумеў, што ўжо адаптаваўся да войска.
Я прыехаў і гляджу, што ўсё становіцца на свае месцы. Ад службы адвыкаеш літаральна за дзень. Якбы, ну, нічога не змяняецца па вялікім рахунку. Жыццё працягваецца, людзі жывуць у кожнага свае клопаты і нейкія праблемы. Ну, і гэта дае нейкі аптымізм, надзея на тое, што і праз год я вернуся. І ўсё будзе на сваіх месцах, як і было раней. Адаптаваўся хоча і да войска.
Іван прагледзіў інтэрнэт сайты і наконт выказванняў на форумах аб тым, што апазіцыянеры насамрэч не хочуць служыць у войску, адказаў наступнае.
Варта адрозніваць прызыў у войска і прызыў у войска з парушэннямі свядомымі, якія ставяць на мэце чалавека ізаляваць. Калі трэба разглядаць сітуацыю ў кантэксце выключэння таго, што Хвідарук наогул навучаўся ва ўніверсітэце, Вячорка і я былі выключаны. Гэта першае. По-другое, так, мы контактуем со сродками массовой информации. Называть речи своими именами – это нормально. Что, коли у войска, дороги меня войсковая медицина солдат не лечит, а человека без медичной комиссии туда призвали, и он покутуя, и он не пришел туда гублять здоровье, где есть чего-то и меркование. Это нормально, коли он звертается до медиков.
Отпочинок Ивана Шилы скончится 16 жнюня. Паплечнік Івана Шили, молодофронтовець Змітір Хвідарук, покуль позбавлений відпочинку. Ягоная маці Ірина Хвідарук висвітляла причину.
Оказывается, есть еще ограничения после лечения. Его, скорее всего, сейчас в отпуск не пустят, поскольку там ему надо через 3 месяца после последнего госпиталя еще какое-то свидетельствование пройти.
Вінцук Вячорка оповел, что его сына Франка догэтуль не пускают у звольнение на выходное, але его больше непокоить стан здоровья сына.
Штатная фельдшерка сказала, что тягом попередних пару месяцев ему щодня мерали тиск по загаде подполковника и майора, якія приезжали из Менску. Кожный день Франок робит заяву с раницы, але гэты ягоные просьбы навод не заносятся у журнал просьбов. Что мне тревожно, куда стесникла ягоная медичная картка с усими гэтыми попередними записами. Мне абсолютно видовочно, что ситуация с ягоным здоровьем находится под вельми пильным наглядом и контролем. Але не в том сенсе, что кто-то дбает про ягоное здоровье.
Говорил батька солдата, оппозиционера Франака Вячорки, Вінцук Вячорка. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Отбылся визит у Беларусь помощника дзяржсекратара США Филиппа Гордона. Чи ёсць змены у американской политики относно Беларуси? Чи ёсць шансы на вырашение конфликту? Какие выники визиту спадара Гордона? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі.
Гэты выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Шматкіліметровыя чэргі фураў на расійска-латыйскай мяжы пачалі змяншацца. Тым часам асацыяцыя перавозчыкаў Літвы падлічвае страты і заявляе, што Літва гэтую вайну прайграла. Адзін з найбуйнейшых сектараў рынку грузаперавозкі ў Расію краіна, магчыма, ўжо страціла. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Ситуація з затримкою літовських фур на межі з Росією обвострилася наприкінці минулого тижня, коли черги розтягнулися на десятки кілометрів. Звістки об затримках поступали фактично від кінця липня, коли у Росії з'явився загад особливо пільно справджувати літовські грузи. Росія заявила, що має свідчення об грубих порушеннях правил перевозки грузів з боку Литви. Однак ситуація не сприймалася як погрозлива, бо черги на латисько-російській межі бували раніше. Тільки днями загучали слова блокада і війна, тим більше, що разом з тим Росія заборонила увоз шерегу литовской молочной продукции. У четвер российские и литовские керовники мытни удомовились об вырашении конфликта. Россия заявила, что змягчить умовы пропуска груза, коли Литва обмяжует деятельность певных перевозчиков. А проча того, Федеральная мытная служба России потребує сплатить долг, який нібито налічений за ранейшие порушения литовских перевозчиков. Йонас Мішкініс, виконуючий обов'язки генерального директора мытного департамента. Коли будут выполнены все потребования, Россия обещает цалком снять все обмежования по куль мягчэйший контроль будет только тем компаниям, относно яких дасть гарантии литовская мытня. Представник Литовской ассоциации перевозчиков Лина Вагіця Свінцевичу скажет, что ассоциация подрыхтовала спис надейных перевозчиков. Это дает надею, что черги зрушатся с места. Однако той факт, что 29 компаний, унесены в черный список, это наши наибольшие компании, нас вельми непокоит. Сьогодні на межах черги почали зменшатися, однак у Литві лічать, що війна проіграна. Віце-президент Литовської асоціації перевозчиків Лінава Йонас Грибауска скаже, що один з буйніших секторів ринка грузоперевозки у Росії літовці вже стратили. Грибауска скаже, що заказчики відмовляються від послуг у литовських перевозчиків, розривають контракти і наймають машини в інших країнах. Поводле попередніх подліків, литовським перевозчикам нанесені страти у поміри каля 525 тисяч євро. Литовские политики лічат, что конфликт має политическую причину. Литовский премьер Андрюс Кубілес. Мы повинны переосенсовать всю стратегию решения этой проблемы, больше интенсивно контактовать с партнерами в Евразвязи. Больше сенсу мели б не перемовы Литвы с Россией, а перемовы Евразвязи с Россией. Литовский премьер Андрюс Кубілес. Раней Еврокомиссия поведомила, что вельми серьезно оценивая проблемы, которые в своем звороте узнял министр замежных справ Литвы у связи с махчимой дискриминацией литовских перевозчиков, российские дипломаты назвали проблему питанием помеж ведомствами, а не политичным.
З Вільні передавала Таццяна Поклад. З вами Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Год тому у обласної сухотної лікарні, що у гарпосілку Богушевськ, 100 чоловік розпочали голодовку.
Пациенты были незадовольны умовами знаходжения да и обыходжения медперсоналу. На 320 месяцев лежало 500 хворых. На усіх мелася одна ванна и один душ. При нешимной еже у палатах бегали пацуки с прусаками. Якая ж ситуация теперь? Мое подорожье у гарпоселок Богушевск, что на Сенинщине.
Подорожжа Віталя Сямашкі слухайте у нашому ефірі пазней сьогодні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Поводле інформації керівництва Мєнського бюро НТВ, журналістів телеканалу Олексія Малкова і Юрія Бабенку, які здимали фільм про зниклих, депортували з Білорусі. Міністерство внутрішніх справ Білорусі цю інформацію обвергає. З нагоди першої годовини свого визволення Олександр Казулін заявив, що теперішня ситуація у Беларуси – это початок переменов и что измены Украине непозбежны. Литва и Россия наблизились до сгоды в справе поставок литовских товаров на российский рынок. Гвалтовно призванную войском молодевый активист Иван Шила отримал отпочинок и находится у себя дома у Солигорску. Белорусский экипаж байдарки «Четверки» завоевал золотую медаль на чемпионате света у канадском Галифаксе. З вами Радіо Свобода. Год тому, 16 жнівня, був визволений з віцебської тюрми Віцба-3. Були кандидат у президенти, були політв'язень Олександр Казулін. Йон відбував 5,5 годів зняволення поводля винувачення у організації масових безпорадків 25 сакавіка 2006 году, після апошніх президентських виборів. Як політик оцінює становище в Україні? Яким був для Казуліна перший год свободи і які його пляни? Про гэта Олесь Дашчинський.
Олександр Казулін вийшов на волю поводле президентського указу, який він так і не убачив, тому певні деталі визволення дагэтуль застаються невідомими. Так само былий політв'язень не змог патлумачити, ці має повну реабілітацію. Йон їздив у Вашингтон і Брюссель, сустракався з відомими політиками. Що до уділу в будучій президентській виборчій кампанії, господар Олександр відзначив.
Видите, я завжди гляжу у будущню у тим сенсі, що от давай давайте представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется как есть. И что, принимать удел у спектакля по якости декорации? Я николи не принимаю удел там, где не бачно никакого выника. Выступать в якости декорации для меня это вельми сорно.
Как вы оцениваете зараз ситуацию у Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен в нашем громадстве. А перемены эти уже непозбежны. Каждому треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнать себе в этом жить.
Коли вы вызвалились, я памятаю наше интервью, вы сказали, что вы начинаете жить с чистого аркуша. Тебе удалось это вот сделать?
С чистого аркуша, это так. Уже с прошлого года я уже адаптировался до этого жить, потому что это было очень тяжко. Але, значит, адаптировался. Зараз гляжу на весь свет иншими очами. Але без окуляров.
Казулін вийшов з БСДП громада Анатолія Ляуковича и на питання про можливість створення нейкого своего руху сказал, что рухається завсёды так, як гэта потрібно часу. Основные подеи году, які пройшов после его вызволения, он назвал тое, что Александр Лукашенко не смог взять удел у саммите Усходнего партнерства у Празе. Он лечит, что это было моральной перемогой громадяна у Беларуси. Поравновывающую политику Евразвязу из США относно Беларуси Казулин отзначил.
Разумело, что коли была агульная политика, это было вельми добро. Злученные штаты, яны завсёды стояли на вельми принциповой позиции, и яны зараз это подкресли. И у Вильни, и здесь, у Минску, Филипп Гордон вельми твердо заявил о том, что Злученные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметным гандлю колькость амбассадов, сама амбассада и все остальное. Главное – это права и свобода громадян, на чем стояли и стоять будут. Зараз вельми такой мощный оптимизм, который был сбоку Евразвяза, и он уже сошел. Зараз они больше реалистично стоят на позициях и бачат, что из себя представляет керовник нашей державы. Стало видовочно, что у нас улады готовы декларовать, а не працевать. Нема никаких кроков наперед. Это слишком зрозумело. Можно много чего обещать, обдымать объятия, але держать камень за пазухой и робить все у иншим накерунку. И это зараз становится все у больше и больше бачно. И кто працевал на подтримку влады и працевал на то, чтобы робить это без яких умов, сьогодні розуміють, що повинні бути умови, які потрібно добиватися усім громадством, усім міжнародним спільностям. А коли цього не добиватися, то і появляється новий політв'язні. Справа за Втуховичем може бути вельми показальна, коли зараз предъявили обвинувачення у державному тероризмі, які за собою несуть смертне покарання або пожиттєве заключення, то це свідчить о тому, що влада зараз повеличує тиск і повеличує політрепресію. Ну, а вчорашня нарада з уделом керівника держави вельми яскраво це все підкреслила.
Що хотів би сказати Олександр Казулін керівнику Білорусі тепер про згод свободи?
Треба марити тільки об одному – о нашій батьківщині, о народі. І треба власні амбіції. Покласти туди, униз, а піднятися на той узровень президента, який несе вельми мощну відповідальність, як перший президент, за ту будущую, у якої ми опинимся. І щоб він мог зрозуміти, що коли він зможе піднятися над цими власними і уладними амбіціями, то йому нічого не погрожає в цьому житті. Більше того, у нього ще є шанс, щоб увійти у історію з добрими словами, а не з прокляттями народу.
З Олександром Казуліним напередодні першої годовини його визволення гутерів Олесь Дащинський. Головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко заявив, що у Білорусі не може не бути випадків свиного грипу. Чи вірите ви заявам Аніщенки? Гете питання людям на вулицях Мінську задавала Юлія Римашевська.
Эта пошесть может и есть, может нет, так просто так званая проблема свиного гриппа, она перебольшенная. Но сам реч, значно больше людей гинет из инших причин, у автокатастрофах и так далее. Грипп, такая хвороба, якая весь час лекарам дадае сюрпризов, але сучасная медицина здольна перемогчи эти сюрпризы. Тому лишь, что проблема свиного гриппа, она перебольшенная, а на Беларуси есть и нет, но это никаким чином не уплывает на огульный стан здоровья Украины.
Я думаю, нет, нету гриппа, но бабушки... Старые пожилые люди, они очень моют тщательно руки после всякого транспорта, рынка и прочего.
У России уже признают, что выпадки его есть, а у Беларуси кажут, что у нас его нема. Как вы лечите? Может такое быть, что там есть, а у нас нема?
Да, верю. Мясо ем часто, очень, и ни разу ничего, все нормально. Выгодно для того, чтобы люди ели не свое, а отвозное. Потому что у нас и так много мяса в стране, правильно? Правильно. Можно потом сделать экономику за рубеж, когда они нам привезут мясо. Мы же им, получается, деньги будем платить, а не себе.
А питання на вулицях Мінську провела Юлія Римашевська. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У домі літератора Олександра Феодута про книгу Віктора Шалкевича «Якая не гучить». Янка Саламевич розкаже про свой трохтомовий словник псевдонімів, а Ольга Іпатова про поетку Євгенію Шастак, в'язня ГУЛАГу, ди удільницю другого усебелоруського конгресу.
Дом літератора у нашому ефірі пізній сьогодні, а зараз огляд проявив економічного кризису у Білорусі. Для мікрофона Ігор Корній.
Одно з самих затоварених у Мінську – об'єднання «Атлант». До початку економічного кризису підприємство поспіхово освоїло ринки Росії і України, однак тепер експортні поставки згорнуті. Поводле дадзіных на 1 жнівня, колькасць нерэалізаваных халадзільнікаў дасягнула 258 тысяч, пральных машынаў – амаль 40 тысяч. Агулам на складах 243% вырабаў да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Праўда, нягледзячы на затаваранасць, канвеер «Атланта» працуе ў ранейшым рэжыме. А вось Мінскі маторны завод летам пераведзены на трохдзёнку. За паўгода колькасць рухавікоў, пастаўленых на беларускія прадпрыемствы, скарацілася на 35%, для расійскай групы «ГАЗ» на 80%. Маторны завод закальцаваўся на праблемах іншых прадпрыемстваў. Большая палова рухавікоў пастаўлялася на МАЗ, МТЗ і МКДОР. У экспортных поставках завод специальной техники «Амкадор» амаль 100% залежит от России. Однако на решение Российского министерства экономичного развития его продукция выведена по заперолик техники, закуп якой подпадает под льготное кредитование Россельхозбанком. Теперь праца Менского предприемства практично спарализованная. Майстер цеху, господар Иван, каже, что сподеваться на худкое полепшение ситуации нема подставов.
Там совсем положение плачевное. Уходят все. Начальники цехов, с которыми работали 3 человека, мастера, работники. В соседнем цеху из 88 человек осталось только 14. Было 3 смены, осталась одна, там и то народу нет. Ну, работали 4 дня, с понедельника по четверг. И в четверг был рабочий день сокращенный. Я не знаю, откровенно говоря, ситуацию на других предприятиях нашего общества акционерного, да, ну вот конкретно наш завод, да.
Затоварные и пляцовки Менского автозаводу. Летась МАЗ продал у Россию 12 тысяч грузовых автомобилей, а в первом полугодии сёлета только 800. Аналогичная ситуация на Менском тракторном заводе. За полгодие продаж тракторов скоротился амаль на 13 тысяч в сравнении с таким же периодом 2008-го. При отсутности попыту МТЗ перешел на трехденку. Выпуск у червня и липени не превышал 3000 тракторов. Ведущий технический специалист Менского подшипникового завода Андрей Гордейко рассказал, что предприемство на неокресленный термин переведенное на трехденный працовный тыдень. Однако, по его словам, такая тенденция характерная для большинства буйных предприемств в Менску.
Конечно, у нас тоже укорочено. У нас трехдневка официально. Бывает некоторые дни 4 дня работаем. Служба отдельная ходит по своим графикам. Это практически на всех предприятиях машиностроительного комплекса. Подшипник такой продукт специфический. Бывает так, что одну номенклатуру подшипников выпускаешь в большом объеме и завязан на одного-двух потребителей. С ними что-то случилось, финансовый кризис или что. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими, расходится. Нехватка оборотных средств, она, естественно, сказывается.
От жнивня в Беларуси упершиню почал увеличиваться показник для скорочения запасов готовой продукции. Поводля постановы Саумину, промысловые предприемства будут лишиться поспяховыми, коли прибыток от продажу запасов будет превышать темпы вытворчести. У Бобруйску 17 заводов и фабрик не досягают и половы ранейших объемов вытворчести. Их финансовые страты сягают за 135 миллиардов рублей. У черный список трапил и Бобруйский машинобудовничий завод, который теперь працует 4 дни на тыдень. Тяжкое экономичное становище тут связывают с несприяльной ситуацией на российском рынке, куда машинобудовники поставляли до 80% продукции. Говорит главный инженер предприемства.
У них сейчас там неизвестно, что творится, и вот на нас все это сказывается. Планировали, допустим, с начала года 14 миллиардов товарной продукции. Но на сегодняшний день у нас 13 миллиардов. Стараемся искать уже новую продукцию, нетрадиционную, центробежные насосы. Сейчас прорабатываем вопрос изготовления чугунных ванн, эмалированных.
Бобруйский машинобудовничий завод специализуется на выпуску помпов для нафтовой и химичной вытворчести. Тут працует крыху более за 1000 человек. Управкамі поведомили, что средний заработок на предприемстве не превышает 650 тысяч рублей.
Есть какие-то недовольства, но чтобы сказать таких вот недовольств, как там требования какие-то выставляли. Люди сегодня хотят работать и получать нормальную заработную плату. Пока терпят. Дальше можно сказать, я не знаю. Конечно, начинается учебный год, скоро детей надо готовить к школе. Пока зарплату мы выплачиваем вовремя, хоть она там, ну, небольшая у нас.
Большиня замежных краин, на рынке яких робил ставку Александр Лукашенко, скоротили свой гандель с Беларусью. После поездок у Вьетнам, Китай, иншие азиатские да арабские краины, он обещал значное повеличение белорусского экспорта у этой регионы. Однако керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика отзначая, есть выключения, которые только подтверждают то эти иншие правила. Ориентацию Лукашенко на азиатские да арабские рынки экономист лечит стратегично неправильной.
Все страны, кроме Евросоюза и стран СНГ, весь остальной мир, это в пределах 10-12% белорусского экспорта. То есть это 1/10, 1/8 часть наших экономических интересов. А раздвинуть этот показатель, довести его до половины, чуть-чуть, конечно, можно. Вбухивать деньги, там тоже конкуренция высокая. Туда идут со своими товарами с тракторами, с холодильниками, с телевизорами, идут те же самые китайцы. Было бы странно, что мы вдруг нашими телевизорами «Горизонт» перебили рынок «Ташибой» там, либо «Панасоником», собранным в Китае.
Поводле официальной статистики, товарозворот Беларуси за первые 6 месяцев 2009 года скоротился поравнально с тем же периодом летась на 14 миллиардов долларов. Адмоуная сальда с внешнего гандлю склала амаль 4 миллиарды долларов и повеличилась на 1,7 миллиарда долларов. Большиня вытворцев трапили в зачарованное коло. Склады затоварные, однако зменшать объемы вытворчести урад забаранил. Продавать продукцию по воле забекошту так само не дозволено, покольки перед директорами маячить криминальная отказность за разбазарование сродков. В этой ситуации менские улады мобилизуют индивидуальных предпринимальников для разгрузки промысловых складов. Говорит начальник управления предпринимательства Менгарвыконкому Александр Калиновский.
Как правило, это государственное предприятие, торговать себе в убыток никто не позволит. Станет вопрос, почему именно этому предпринимателю ты продал ниже себестоимости. Но расширить рамки этой работы, конечно, в рамках законодательства, это мы предлагаем. Маневр должен быть, конечно, более широкий у руководителей предприятий.
У Менску наибольш загруженные склады концерну «Беллегпрам». Фурнитура, трикотажные вырыбы, обуток не продаются не то, что за межами краины, але и у Беларуси. Залежваюцца на складах па некалькі гадоў. Але гэта той асартымент, што прадпрымальнікі масава завозяць з Турэччыны, Кітаю, Расіі. Сталічныя ўлады лічаць, што ў дадзеным выпадку палітыка імпартазамяшчэння была б цалкам лагічная. Аднак прадстаўнікі заводаў прызнаюцца, што пакуль прадпрымальнікі асабліва не спяшаюцца ім на дапамогу, паколькі не хочуць рызыкаваць уласнымі грашыма.
З эканамічным аглядам ля мікрафона быў Ігар Карней. Зараз на чарзе выпуск навінаў.
Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях беларускай свабоды дома літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Гэта
гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Наваградку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку, ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў, Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Наваградчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ты курс зноў мединститута. Працавала лекарам і жыла ў Наваградку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Наваградку, там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная моя мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што гэта Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, уже не памерла. Я разминулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгеніі Шастак няма. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай дабрыні, шчырага і вялікага сэрца. І ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры, і верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўны Яўгеніі Шастак. Яе памятаюць дасюль, вось ужо колькі гадоў прайшло. Всё-таки гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды, якія...
Вось-вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валентина Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Яўгеніі Шастак?
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі проста, ну, не можа быць. Людзі, якія былі зняволены, якія з ёй побач знаходзіліся. Да таго ж, я чытала, напрыклад, успаміны Веранікі Каткович, і там таксама пра яе напісана. І яе фотакартка там, дарэчы, таксама ёсць з мужам. Не думаю, што гэта містыфікацыя. Прынамсі, я іх не пісала, гэты верш. Адразу вам прызнаюся, і вось вы бачыце, што гэта успаміны і сведчанні людзей, якія былі з ёй у лагеры.
Гэткім чынам вершы Яўгеніі Шастак у выкананні Вольгі Іпатавай.
Маліся, матуленька, Богу, і шчыра яго папрасі, каб знішчыў на свеце астрогі і зло сярод люду згасіў, каб ненавісць, зайздрасць і здзекі расталі, як снег на вясну, а брацтва і воля навекі стала нам явай не сну Яшчэ за мяне памаліся, за арыштантку сваю. Не жалься, матуля, не крыўдзься, што песні табе не спяю. Не выйду я летам у поле, не стану з табой за сярпом. Не ўбачыш мяне ты ніколі, бо ўсюды за мною канвой. Далёка халодная поўнач, і ціха шуміць там тайга, а люду нявольнага поўна, злы лёс пазганяў іх туда. Звініць ланцугамі пакутна, ды стогне ў муках народ. Сын бацьку усміхаецца смутна, Сібір п'е крывавы іх пот. Ну, калі нехта скажа, што ён аўтар гэтых вершаў, то хай ён, так сказаць, прыйдзе сюды, і прынамсі мы з вамі будзем ведаць, што ёсць яшчэ нейкі прэтэндэнт ці прэтэндэнтка на гэтыя вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гавораць, што гэта іхняй дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўніўся год ад нараджэння ў гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радасць моя, ты мара, каханне, ты смутак парою, з табой гаравала і я, з табой мы хадзілі дваіх на дапросы, з табой паглядалі на неба з-за крат, і прагна лавілі мы сонца за косы, калі на прагулку вадзілі ў сад, мінуту цярпення, тугі і адчаю, як слёзы ліліся цурком, што ручай, як болем душа напаўнялась да краю. Дзіцё, ты прамовіла маме, дай, дай, і з ласкай такой на мяне паглядзела, блакітам каханага бацькі вачэй, што думкі нас тугу расцявалі, прымусіла песціць і лашчыць сябе. Так свежыя ў памяці прошлыя ночы, халодныя ў поездзе восені дні, турма, падарожжа і лагер жаночы, дзіцячыя яслі і люсенька спіць. Ты птушкою вольны адсюль паляцела, а я засталася ў няволі тужыць. Дай Бог табе долю здароўя і сілу, і доўгія годы шчасліва пражыць. Дай Бог хутчэй дачакаць той хвіліны, каб татка і мама вярнуліся зноў, каб ты не расла, як у полі быліна, каб воля і радасць служылі нам зноў. Ці ж выказаць можа ўсім сэрцам матуля, свайму дзіцятку жаданне заўжды, ці згінуць прыйдзецца нявінна ў няволі, ці прыйдуць яшчэ светлага шчасця гады. Вось я адчуваю па рытміцы, што некаторыя радкі проста яны ўжо па памяці пасля пісаліся, і яны трошкі, так сказаць, выпадаюць такога загульнага, даволі харошага такога рытму. Так што, можа быць, нехта яшчэ памятае яе вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі, вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок просто або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння. І я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша.
Это ўже верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці.
Ён яе узгадвае побач з Ларысы Геніш. З Ларысы Геніш, задалічу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы, дзяліліся ахвярную душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Хорошыя строфы.
Хорошыя строфы, якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіне нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі.
Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это Беларуская нацыянальная самапомощь, прынімала ўчасце в пастановкі антисавецкіх п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна прызнана віновна в том, что в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда 2-го Всебелорусского конгресса. И она смогла, не глядячи на все это, пришевши со зняволення, знов поступить в медицинский институт. Коротенькая была тогда длига, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она сапраўды это зарабила. Причем узгадывают про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор – это ж глюкоза, это житё практично в лагере. Отдавала белорусскому, якія мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца.
з Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Паводле інфармацыі кіраўніцтва Менскага бюро НТВ, журналістаў тэлеканалу Алексея Малкава і Юрія Бабенку, якія здымалі фільм пра зніклых, дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі гэтую інфармацыю абвяргае. З нагоды першай гадавіны свайго вызвалення Александр Казулін заявіў, што цяперашняя сітуацыя у Беларусі гэта пачатак пераменаў і што змены ў краіне непазбежныя. Літва і Расія наблізіліся да згоды ў справе паставак літоўскіх тавараў на расійскі рынак. Гвалтоўна прызваны ў войска моладзевы актывіст Іван Шыла атрымаў адпачынак і знаходзіцца ў сябе дома ў Салігорску. Беларускі экіпаж байдаркі чацвёркі заваяваў залаты медаль на чэмпіянаце свету ў канадскім Галіфаксе.
При мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Янка, ваш знакаміты слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга?
Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4 тысячы без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфраваны. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякага. Не бойся, выдаси. Тому что, как он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А вогуле это тяжкая ж праца.
Праз гады видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи. У 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Ну, треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але ён ніякі не Янка Спадганцевіч, а Якуб Коновка Спадганцевіч. А два разы чалавек падпісваўся. Канешна, такі вялікі прамежак часу прайшоў. Дзіва, што галава не ўтрымала. Я ў першым сваім выданні от 83 года злавіў некалькі толькі памылак. А Лужанін мне сказаў, скажам, што Кузьма Гіра гэта Бялевіч, а Бялевіч памёр у 78 годзе, а Кузьма Гіра выплыў у 86 у дні паэзіі. Аказаўся Вялюгін.
Выкарыстанне псеўданімаў даволі распаўсюджана з'ява ў сусветнай літаратуры. Скажам, быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа, дык ён кожнаму свайму новаму я прыдумваў не толькі новае імя, але і новую біяграфію. А каго ж беларускіх пісьменнікаў можна лічыць рэкардсменам па колькасці ужытых псеўданімаў?
Ну, пакуль што я лічу, што гэта цяжка гартны. У яго больш чым 130 псеўданімаў розных. Гэта вымагалася тым, што ў той час жа, як ён пачаў друкавацца, дык мала хто, як цётка ў ладзе казала, что чтобы всю белорусскую литературу можно было усадить на одной канапе. И он, як стал выдавать у 16-м годе газету «Дзянница» в Петрограде, так тогда еще не было кому писать. И он фактично заполнял все сам. Но не можешь под кожным материалом стоять все тишкогартный да тишкогартный. Так он там придумал, что только ему в голову приходило. Он там и капелянин, и мужик.
У истории ведомой Ганкуровской премии был один выпадок, коли ее двойчи отримал один письменник. Ромен Гари. Першим разом як Ромен Гари, а другим разом як Ажар. Это был его не псевдоним. А ти был у белорусской литературы выпадок, каб псевдоним спричинился до неких серьезных мистификаций?
Ну, конечно, что были такие. Псевдоним — это ж такое выдуманное прозвище, за яким хавается автор. И он повинен хаваться так, каб никто и не ведал. Ну, вот вам приклад самый, так сказать, ведомый — это сказ про Лысую гору. Покуль сам Гилевич не рассказал, что он написал, яе никто ж не ведал, кто автор Лысой горы. И еще вам приведу один приклад 17-го года. Коли в 1610 году Мелетий Смотрицкий выдал свой Тренос, он не под соправдным прозвищем его выдал, а под псевдонимом Теофил Артолог. Тому что, коли бы он под соправдным, его голова полетела подразу. Король Сигизмунд III, коли вышел Тренос, заборонил его продавать и куплять. Притым за сумасшедшие гроши. 5000 червоных злотых треба было заплатить. Штраф такий. Таких грошей не имел навод князь який.
А что за эти гроши можно было купить?
Якая-нибудь корова каштовала 2 злотых. Был друкар Лонгин Карпович, який не раскрыл, кто такий Теофил Артолог, и зарабил за это 2 года острогу.
А какие псевдонимы вам вельми хотелось раскрыть, але не удалось?
Таких вельми много, конечно. Вельми долго я не мог раскрыть, кто такий Василь Кроква. Раптом вечером мне до хаты звонок. Звонить Козик, то бишь Олесь Аркуш. Каже, это ж мой псевдоним. По-перше, Кроква — это наше слово. Василь — наше имя. И дал мне еще один. Гурбу дал мне свою.
А вот молодые литераторы часом выкористовывают псевдонимы, якія можно назвать псевдонимбы. Ну, например, есть такая девчина, которая друкуется, подписывается «Анка Упала». Як вы до подобных творцев ставитеся?
Ну, это их право подписываться, як они хочут, потому что формы псевдонима всякие бывают. Скажем, теперь особливо пошло навала такая, что у середине нельзя великими литерами пишут. Скажем, какая-нибудь Лиди Ана, А великая уже. Те там Янак, Янак, А великая. Но я ведаю, что кто такие Янак теперь уже. Это сын как раз барда Акулина.
Господа Ренко, чому ваш словник выдается за межами Беларуси? Неужо неводное айчинное выдавецтво им не затекаилося?
Минчане усе хочут, каб им давал гроши. А где я тие гроши возьму, коли я голый пенсионер? Мне навод гонорару не платят многие. Як неколи небожчик Янка Курбека казал, каже, який дурень будет працевать за даром? А там нашлися люди, якие помогать стали. Ну, думаю, что перший том повинен в этом годе выйти. Найтяжей будет с третьим, потому что там показальник будет. А у показальнику треба показать усих, кольки у его криптонимов, кольки у его псевдонимов. 5-6, так это ж не страшно. А коли 100? А коли 130?
Але праца уже завершенная.
Пытание еще есть, але фактично уже завершенная.
Это был историк литературы Янка Саламевич, які падрыхтаваў да друку уникальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А недавно ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў, Александр Фядута.
Памятаю, я неяк прыехаў у гародню з толькі што выдадзеным паэтычным аглядальнікам, і мы з Шалкевічам пайшлі адзначаць выхад кнігі ў якісьці драўляны зруб побач з кінатэатрам, што стаіць на Савецкай вуліцы. Пілі мы мала. Шалкевіч сказаў мне тады: «Ніхто пра мяне яшчэ так не пісаў, як пра паэта». Прабач мне, Витя, я изно скажу то, что думаю. Ты добрый поэт. Я вельми хотел потрымать у руках твою книжку. Але коли она вышла, я зразумел, что тады у своем артикуле «Блазан Господни» я допустил помылку. И ты так само допустил помылку. Разумеешь, есть поэты-песенники, да их потребования особливые, докладней полная отсутность потребования. Сенс у ихных песнях заступает место музыцы. И какой-нибудь траля-ля разнесется потом по всем свете, приносящих гроши и популярность. Гэткий Миколай Добронравов, яким спробует заменить усих белорусских поэтов на славянском базаре. А есть поэты, якие спевают. Это те, кто не умеет играть на гитаре, кто бере свои три аккорды и понесла его на хвалях уластных родков. Для его это просто форма публичного выконания своих вершов. Гэтким был Булат Акуджава. Витя, ты не то и не другое. Ты актор и драматург, перш за все, який спевае. И коли я прочитал твою книгу, я заразумел, чего ей мне не хапае. Мне у ёй не хапае твоего голосу, Витя, вясёлага и сумнага одночасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы застаюцца толькі жлобская нация ды зловесная тень пазняка с песни про товарыша сапеху. Не хапае твоих вачей, якія вось-вось заплачуць над лёсом дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твоего носа, які родніць цябе з Сірано ды Бержараком. Спектаклю не хапае. Разумеешь, Шалкевича треба бачить и чуть. Это робить тебе, Виктора Шалкевича, феноменальным и неповторным. Альбо хоть бы чуть. Потому что вот я уставляю компьютер любых твоих дисков, и он, это компьютер, это тупая груда железа и пластмассы, начинает рогатать и плакать разом со мною. Поэзия – это мастацтво знаходить в отгук. Усю твою самоту отчуют только те, кто чул тебе живцом, або у записи. Кто твою интонацию просто пригадает, трымаючи у руках эту невеликую книжечку. Для тех, кто чул Шалкевича, зразумело, что означает это самое «налетели партизаны, оу-оу-оу, потоптали круассаны, оу-оу-оу». Але коли отключить гук, який чует твой соправдный слухач, то застаются несучи уласный ритм и уласный сум, увособленные у словах и родках, а не у мелодии и голосе. Усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я проста не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І, здаецца, ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага книжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў у цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да не Акляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе камплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення. Але калі слухаю яго, я плачу. І другі камплімент. Твоя кніжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў-такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра тваё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прызямляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, мне хочется вернуться в драўляный шынок поруч со старым кинотеатром, выпить с тобой по чаршине коньяку и еще по одной, и еще. И прослезиться с нагоды того, что мы сами стареем, а Влада застается хамской, принципе, нация жлобская, и снит наступая, а дурненькие дети отпустили москаля, навод не перафарбовавши его у бел-червоно-белые колеры. Ну а коли перафарбовали, Витя, что бы от этого изменилось? И ти может что-нибудь у принципе измениться? Вы все ровно ж, и мы ободва про это ведаем. Угородний дождь.
Вы слухали водгук Александра Феодуты на першую книгу Виктора Шалкевича «Блюз вясна», что вышла недавно у библиотечцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Бывайце здоровы, сустрэнемся праз тыдзень. Мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
Сёння на Белсаце. А 21:00 спецыяльны выпуск аб'ектыву з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. А пазней ад 21:20 акно ў Европу. І ўрэшце ад 21:45 у фільматэцы майстроў фільм «Дзённікі матацыкліста». Гісторыя падарожжа праз паўднёвую Амерыку Альберта Гранады і Эрнеста Гевары. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!